Сегодня у меня в гостях Наталья Борщевская, профессиональный инвестор, коуч, коуч по разводам и бизнес-ментор. Да, еще много всяких разных регалий есть. Наташа, тебя мы давно знакомы и дружим.
Да, добрый день.
И сегодня я тебя пригласила к себе в гости для того, чтобы поговорить про тебя как про маму.
Да, это, по-моему, первое мое приглашение в гости именно в таком качестве на передачу.
Я знаю, и мы поделимся этим с теми, кто нас смотрит, что у тебя четверо детей.
Да, совершенно верно.
Расскажи немного про своих детей. У тебя есть уже достаточно взрослые дети, а есть не очень.
Ну, мне кажется, они все взрослые, потому что со мной как бы сложно быть долго оставаться маленьким ребенком, потому что мне все время пыталась всегда сделать так, чтобы дети начали расти быстрее, наверное, чем, может быть, и должны были, потому что я всегда любила и люблю общаться с более взрослыми, интересными личностями. Ну, старшему моему ребенку 24 года, следующему мальчику 21, и у меня две девочки, идентичные близнецы, ну, то есть как бы одинаковые, которым 13 лет.
Прекрасно. Расскажи, пожалуйста, свой опыт того, как быть молодой мамой, потому что я так понимаю, что когда родился первый ребенок, тебе было достаточно мало лет.
Ну да, но я бы не назвала это, конечно, подростковой беременностью, но мы сейчас не будем все это рассказывать для того и обсуждать мой возраст, все-таки не хочется уж так совсем раскрываться. Да, я была достаточно молодой мамой, веселой, экспериментирующей, и поскольку мы на самом деле со всеми моими детьми, особенно со старшими, очень дружим, то сейчас, конечно, всплывают какие-то интересные моменты из их воспоминаний по поводу того, как я экспериментировала, что я придумывала, какие у нас были совместные опыты и этапы его взросления, которые мы проходили в первый раз. И, конечно, ну, это было забавно.
С кем ты советовалась в процессе того, что подрастали твои дети? То есть, я понимаю, я часто рассказываю про осознанное родительство, про разные подходы к воспитанию, про то, как важно, на что обращать внимание. Я понимаю, что когда ты очень молодой родитель, и, в общем-то, информации, наверное, не очень много.
Я сейчас, наверное, скажу, ты мне за что ты меня можешь выгнать после этого с передачи эфир, мы не продолжим. Ну, в принципе, я не любила советоваться. Мне было интересно самой разбираться в этом, исследовать, потому что, ну, то есть, конечно, я какие-то там книжки начала читать попозже, правда, да? Иногда могла обсудить с подругами какие-то моменты, но я не прибегала, по крайней мере, изначально к профессиональным советам. То есть у меня не было такой, я не знаю, какой-то привычки читать книжки, после чего уже это все имплементировать в воспитание ребенка. То есть я смотрела, я как бы на уровне там эмоций или интуиции пыталась определить, как развивать и там куда направлять его дальше. Ну, я говорю про старшего, потому что на следующем уже у меня был определенный опыт, и это уже было как раз, ну, другая проекция какая-то.
Вот скажи, мы часто тоже разговариваем, рассказываю своей аудитории про то, как важно определять, кто твой ребенок по психологическому типу, для того, чтобы подбирать индивидуальный подход. Вот между старшим и вторым сыном была достаточно небольшая разница, всего 3 года. И то, что ты наэкспериментировала со старшим, ты начинала применять уже с младшим, насколько работали те же самые приемы?
Ну, я на самом деле настолько так же не применяла, то есть вот не было вот абсолютно такого идентичного восприятия. Это мне скорее с девочками уже было, потому что они одинаковые, плюс одного возраста, и как бы сейчас мы к этому вернемся. С мальчики просто по психотипам совершенно разные, поэтому я это видела и чувствовала. То есть, наверное, там, пока ребенку было, там, не знаю, месяца 3-4-5, то там какие-то, ну, там, паттерны поведения или там воспитание, скорее, уходы за ребенком плюс-минус одинаковые, потому что еще не сильно проявляется индивидуальность. А когда они начали расти, то, конечно, я по-другому воспринимала там второго ребенка, ну, потому что он иной. Плюс еще было, конечно, осложнение, ну, или осложнение, или как бы какая-то такая превходящая, по крайней мере, история с тем, что старший, конечно, всегда бил младшего, поэтому мне приходилось уже по-другому на все это реагировать. А младший, который вместо того, чтобы дать ему сдачи, когда он подрос, говорил, что ну это же мой брат, как я могу его бить? И я с ним воспитывала его на предмет того, что, конечно, его надо бить именно потому, что он твой брат, и он тебя обижает. Может быть, не очень правильно, но как-то вот опять же, они так росли.
Забавно, что статистически как раз младшие бьют старших, а не наоборот.
Ну, это как раз вопрос чаще. О психотипе, да. Да, то есть вот они у меня росли именно так.
Наташа, скажи, какая ты мама?
Ой, веселая. Я считаю, что я, конечно, прекрасная мама, потому что со мной не скучно, со мной весело. Ну, да, у меня бывают периоды, когда я занудничаю, рассказываю про книжки, про то, что нужно убирать, по крайней мере, в общественных пространствах, где находится не только ребенок, но и какие-то еще другие члены семьи. Но я скорее отношусь к маме-другу. То есть у нас нет запретных тем для обсуждения ни со старшими детьми, ни с младшими. Угу. Мы проговариваем какие-то и сложные моменты, причем и там и мои моменты, то есть мои какие-то ситуации в жизни, которые были, которыми, может быть, и не всегда было бы правильно делиться с детьми, ну, как некоторые считают, но у меня позиция, что нужно быть искренней и откровенной для того, чтобы установить вот очень близкие отношения и такую глубокую связь, потому что любая недосказанность и обман, вранье не чувствуются, и они как бы потом, как вы знаете, как вот эта вот илистая почва, на нее накладывается одно, второе, третье, четвертое, и потом уже очень сложно прийти вот к этим вот чистым, настоящим, глубоким, близким отношениям, даже с собственными детьми. Поэтому, может быть, я говорила какие-то вещи, которые, может быть, там не по возрасту были изначально, но насколько я вот сейчас смотрю там, по прохождению нескольких лет, все это было крайне правильно.
Получается, что мы тоже часто говорим о том, что важно быть честными со своими детьми, с тем, что происходит, потому что дети считывают твои состояния. И когда ты им не говоришь, что на самом деле происходит, они чувствуют, что их родитель обманывает. Вот да. В этом смысле как раз ты от этого уходила, потому что ты с ними делилась какими-то своими сложными ситуациями.
Да, то есть я говорила о том, что там у меня есть какие-то проблемы, что я там из-за чего-то переживаю, что у меня что-то не получается. То есть я, наверное, не всегда могла быть вот такой, ну или не всегда строила себя абсолютно сильную железную маму, хотя они понимают, что, в принципе, на меня всегда можно опереться, но были моменты, я помню, когда я там могла, там, ну и сейчас могу при них там заплакать, и, ну особенно при сыновьях, ну и с дочками, кстати, у меня тоже были, когда там сложный период у меня был в жизни, они это видели, мы это обсуждали, я объясняла, почему со мной это происходит, как бы какие были там мной ошибки совершены, и как, например, я бы поступила, если бы там знала там заранее. Mm-hmm. То есть мы проговариваем такие вещи, опять же, то есть я... И сейчас мы дружим со всеми детьми.
Скажи, пожалуйста, девочки родились уже во втором браке.
Да.
Как ты переживала первый развод с точки зрения того, как выстраивались отношения для того, чтобы продолжать воспитывать совместно детей? Договариваться, как мальчики реагировали на то, что вы
разводитесь? Ну, мальчики, сейчас, поскольку когда я веду каких-то своих клиентов, можно сказать, да, как раз по стратегии развода, и мне говорят, вот должны дети вырасти. Вот я мое глубокое убеждение, что на самом деле дети должны либо не понимать и не помнить вот эту вот ситуацию развода, либо, как бы неважно, уже вырастут они или не вырастут, потому что просто любой возраст для ребенка при прохождении развода, он просто требует своей какой-то корректировки и своего метода общения. Но не надо ждать, чтобы дети выросли.
Потому не что, надо ждать, чтобы дети выросли.
Ну, да, мое глубокое убеждение. Вот, поэтому, когда я первый раз разводилась, у меня младший ребенок еще ничего не понимал, ему было 3 года. Старший понимал, это было достаточно сложно, но у меня абсолютно адекватный был первый муж, но я остался, слава богу, потому что мы все дружим. Вот, и поэтому, в принципе, мы, ну, был небольшой короткий период турбулентности, и, ну, мы достаточно быстро договорились. И сейчас у меня как бы история, когда мои девочки говорят: мама, мы поехали, мы договорились вот с женой, собственно говоря, папы мальчиков, да, и мы поехали к ним на несколько дней на дачу. Я говорю, ну, отлично, езжайте. Вот, и как было, когда там у них какие-то гости, все пытаются объяснить, собственно говоря, кто эти девочки, которые совершенно другие
по масти,
кто кому родственник, да. То есть у нас, в принципе, в этом плане никогда не было проблем. А со вторым разводом было гораздо сложнее, но это, к сожалению, как бы была история с личностью моего второго мужа и как бы какими-то такими ошибками более глобальными, которые я совершила просто раньше. Но опять же, мы не договаривались, девочки со мной, и поэтому... Но опять же, период развода и, наверное, год после был крайне тяжелым.
Угу. Сколько именно лет было девочкам?
Девочкам было, сейчас я скажу, им было 6-7 лет. Ну, вот этот период,
который длился года два. То есть они уже понимали, что происходит, и участвовали.
Они понимали, более того, ну, они были, скажем так, подвержены определенному влиянию, которое мне тоже достаточно сложно было в какой-то момент нивелировать. Но прошло сейчас там 5 лет с этого момента, 5-6 лет. И, конечно, я понимаю, насколько это было полезно для них с точки зрения и их этапов взросления, их понимания отношений. И, то есть они взрослее своего возраста гораздо, но, опять же, поскольку мы все это проговаривали, я надеюсь, что у них будет определенная такая вот прививка, иммунитет для отношений потом уже с молодыми людьми, с как бы серьезными какими-то там романами, мужчинами, потому что они очень много понимают, чего девочки их возраста или там, когда они, опять же, станут постарше, не поймут, потому что они прошли очень хорошую, но достаточно суровую школу.
Наташа, учитывая то, что ты сама прошла через два развода, и это были очень разные, это был очень разный опыт, и твоя практика сегодня, она отчасти посвящена тому, что ты как коуч работаешь с парами и помогаешь им пройти развод и это сложное время. Как это выглядит?
Скорее не с парами, а скорее ко мне обращается кто-то один из пары, и обычно из бывшей пары уже. Так получилось, что у меня образовалась такая уникальная экспертиза, потому что я в свою бытность адвокатом вела бракоразводные дела, соответственно, как юрист. А потом, когда я работала в финансовой сфере, то я всегда строила и делала, там, понимала про финансовое планирование, про структурирование сделок и вообще про то, как оформлять имущество, то есть все вот эти вот финансовые моменты у меня как бы в таком, на подкорке уже есть. Плюс за счет того, что я сама прошла достаточно такие яркие два развода, у меня образовался еще такой, появился психологический опыт. Ну, а как независимый директор, я, как правило, во всех компаниях, где я независимый директор, я отвечаю за стратегию. То есть у меня получилось 4 направления, которые я, соответственно, применяю именно для... Ну, планировали подготовки разводов. То есть, с одной стороны, это юридическая составляющая, это финансовая по структурированию активов дальнейшему, это психологическая для того, чтобы максимально комфортно было обоим супругам. И стратегия, опять же, поскольку я понимаю, в какой момент и как лучше сказать детям, как поговорить со второй половиной, с бывшей половиной, вернее. Такой наиболее оптимальные способы, наиболее мягкие для прохождения через этот период мы пытаемся выработать с там, теми людьми, которые ко мне обращаются.
Это очень важная часть процесса, потому что в целом в психологии считается, что развод – это всегда травма для ребенка. Больше или меньше, оставит ли она след и насколько глубокий – это открытая тема. Но это, несомненно, всегда травматичный опыт, который ребенок переживает, потому что дети часто еще и винят себя, что они стали причиной развода.
Ну, как правило, да. Мне кажется, что тут вопрос не только в ребенке, который, безусловно, важен, еще очень, ну, как принципиальный момент, как себя будут чувствовать родители. Потому что если даже ребенок нормально прошел через развод, но живет с травмированной мамой или с травмированным папой, это может быть еще даже хуже, потому что развод – это все-таки какая-то конечная история, а постоянная жизнь с человеком, который не может
в
травме, да, это гораздо сложнее и хуже. И, соответственно, ребенку, ну и потом уже взрослому, он это впитывает в сценарий, и ты сама это знаешь гораздо лучше меня.
Конечно.
Как с этим потом работать. Поэтому то, что вот я как раз пытаюсь сделать, это провести через этот период и максимально адаптировать к дальнейшей жизни. То есть ей объяснить, что, в принципе, это не конец жизни. Так вот, очень важно, например, для женщины, как выясняется, что очень многие женщины считают, что когда они разводятся, у них есть дети, это как бы конец жизни. И я помню, я первый раз, когда разводилась с двумя детьми, я думала, что ну все, ну больше никогда ничего. Когда разводилась второй раз с 4 детьми, выяснилось, что, в принципе, это не только не конец жизни, а вообще начало. И это прям такая хорошая стартовая площадка для того, чтобы менять свою жизнь к лучшему. Поэтому, опять же, если подготовить человека, то есть он будет... пойдет в развод, ну вот в этот будет проходить, по крайней мере, через этот процесс совершенно с другим ощущением. Это не будет там терминальная стадия или паллиатив, да, а это будет, ну, определенная трансформация, которая в итоге может привести только как бы к каким-то, как это ни странно, даже хорошим и светлым последствиям. Поэтому тут очень важно, с каким настроем человек в это входит.
Часто я, видишь, работаю на стадии, когда люди еще вместе, а не когда уже это такая после мысли, что ли. И когда это, иногда это последняя инстанция, когда люди приходят ко мне от психолога на семейную терапию, говорят, или вы нам поможете, или мы будем расходиться. И здесь в этом смысле всегда ориентир на то, что если семью можно сохранить, ее можно сохранять. Если безусловно. Нет, то, конечно, нет. И тогда мы тоже работаем в направлении того, что как наиболее безболезненно и для детей, и для родителей в этом процессе с наименьшими травмами расходиться.
Если семью можно сохранять, то, безусловно, и нужно сохранять, но только это не должно быть мучение. Это не должно быть сохранение семьи ради детей или ради каких-то таких, не знаю, социальных или других аспектов. Это должна быть ради отношений двух людей. А именно мужчины и женщины, а не ради отношений там, их с детьми. А когда уже сохранить нечего, то просто нужно это, опять же, проходить максимально, с минимальными потерями, скорее, да, и психологическими в том числе.
Знаешь, в психологии я, несомненно, больше фокусируюсь именно на отношениях. И часто пары приходят с вопросами того, что как их отношения были оформлены с точки зрения брачных договоров или их отсутствия. И особенно если один из супругов приходит в терапию, потому что страдает от того, что отношения плохие, например, в браке, и начинает задумываться о разводе. К сожалению, это вне зоны моей компетентности с точки зрения того, как это оформляется. И я могу только адресовать какие-то психологические аспекты, насколько человеку комфортно. В разных культурах есть разные отношения общие, как общество, социальные отношения к тому, насколько это в диапазоне приемлемости. Как ты с этим сталкиваешься? Что ты думаешь про брачные контракты?
В России брачные контракты сравнительно новый институт, ему думали 20, не 30, мне кажется. Наши там родители не заключали брачный контракт, они не знали, что это такое, и все. Имущество делилось в судах, либо ну, там, по договоренности они должны были подписывать какие-то соглашения о разделе имущества. В принципе, общество, мне кажется, сейчас уже пришло к тому пониманию, что заключение брачного контракта до брака либо в период брака – это нормально. То есть это не значит, что люди настроены на развод. Что это есть определенная такая страховка или психологическая, как бы, комфортная для, может быть, сторон, ну, или более комфортная ситуация, когда они понимают, что их держат вместе не имущество, а в случае, если они понимают, что их отношения уже себя исчерпали, либо они не могут жить дальше, у них не будет спора из-за там, совместных активов или несовместных, опять же, зависит от того, что у них написано в контракте. То есть мне кажется, что это крайне полезный институт, и к нему надо и готовить людей, и говорить, что это совершенно нормальная, адекватная, правильная, по большому счету, практика.
Разговариваешь ли ты со своими детьми про брачные контракты? Что когда нет, вы соберетесь жениться?
Я надеюсь, что пока у нас не актуально. Я что-то не готова, мне кажется, еще.
Когда дети подрастут, дойдут до вопроса женитьбы или замужества.
Первое.
Будешь ли ты им рекомендовать?
Ну, конечно. Я даже могу составить.
Да-да, я уже просто представляю счастливых невесток и детей. Ну, мама составила нам брачный контракт.
Да-да, нет, ну, конечно, я считаю, что это полезное, нужное, и я думаю, что у меня дети, в принципе, они поскольку все равно очень такие космополитичные с точки зрения восприятия и как бы многих практик и культур, то для них вообще нету никаких проблем, и я думаю, что скорее они будут удивлены отсутствию брачного контракта.
Ну, то есть для них это норма.
Для них это абсолютная норма. Плюс они, опять же, слышали какие-то истории, которые из моей практики, от моих клиентов, про моих клиентов. И я думаю, что они достаточно подготовлены для того, чтобы даже самим уже инициировать этот вопрос.
Наташа, все-таки немножко хочу вернуться к тому, что я тебя сегодня пригласила как маму. Знаешь, у меня был еще такой вопрос, когда я готовилась к нашей встрече, про динамику взаимоотношений между детьми старшими и младшими. Потому что все-таки старшие были мальчики, младшие были девочки.
Ну, и них, остались, да, в принципе.
Ну, и остались, да.
Слава богу.
В сегодняшних реалиях, да. И у них достаточно большая разница в возрасте.
Ну, ты знаешь, у меня никогда не было с этим проблем, слава богу. То есть у меня, я как бы слышала и знаю по многим знакомым, что часто бывают конфликты между детьми вот в любой конфигурации от разных браков, разнополых. У меня как-то сразу так складывалось, что мальчики приняли девочек, безумно их полюбили, хотя вот они еще не были, с одной стороны, достаточно взрослыми, да, с другой стороны, они были, ну, разница существенная. И сейчас вот из всех четырех детей, вы знаете, можно взять там любую конфигурацию, да, любую черточку провести, и любая пара будет хорошо общаться. То есть вот, и это крайне важно, не знаю, повезло мне так с детьми, что, безусловно, конечно, в это я верю, но мне кажется, что в этом есть некоторая моя заслуга, именно с точки зрения того, как я их всегда воспитывала, про то, что они друг для друга самые главные люди.
Давай немножко обсудим это, да, вот что ты делала для того, чтобы они понимали, что они друг для друга самые главные люди, потому что у многих возникает этот вопрос, как сделать так, чтобы братья и сестры внутри семьи дружили, общались, заботились друг о друге, и, несомненно, есть воспитательные механизмы, как это делать, но мы уже сказали, что по наитию эксперименты и книжек не читаем. Что
да
ты
я
делала?
Вообще читать не умею.
Нет, читать не умею, только писать.
Ты знаешь, наверное, я не ставила никогда никого в пример, то есть я пыталась их не противоставлять друг другу, противопоставлять друг другу.
Не сравнивать.
Ну, не сравнивать, не противопоставлять, да. Конечно, иногда срывалась в каких-то ярких моментах, но, по крайней мере, это скорее было исключением из правил. Ну, как бы я всегда делала только одно, я разговаривала. Вот это мой, наверное, основной, там, единственный метод воспитания, ну, кроме того, что я там своим примером показываю. Но поскольку у меня братьев и сестер нет, то тут мне было показывать нечего. И, соответственно, приходилось только объяснять им, почему, собственно, важно общаться и дружить. Что там, когда меня не будет, ну, как бы все равно будут уже только они друг у друга. Вне зависимости от там, мужей и жен, которые моггут меняться. Опять же, мои дети это прекрасно понимают, да, как они могут меняться. Что вот это вот... как вот это siblings, да, вот это вот братско-сестринские. У нас, по-моему, нет аналога этого слова в русском языке, то есть я его не знаю, по крайней мере.
Нету.
Что вот эта вот история с братьями и сестрами, вот этих siblings, да, это как бы очень важный элемент жизни для них, для всех. Угу. То есть никогда никакое имущество, никакие их половинки не должны их увести от вот этой вот истории и этих отношений с абсолютно родными людьми. При том, что у меня так получилось, что у них у всех есть еще другие, там, вот помимо моих четверых, у них у всех есть там другие братья и сестры. И я пыталась сказать, что вот эта вот основа, она должна быть всегда с ними.
Угу. Принимая во внимание и тех братьев и сестер.
Ну, с кем-то у них там есть отношения, то есть там у мальчиков лучше, у девочек хуже, но при этом все равно это, ну, как бы надо учитывать. То есть я не знаю, как у них сложится, я предполагаю, то есть у меня есть там свое
видение,
как оно будет развиваться дальше. Вот, но, по крайней мере, что вот мои четверо, по крайней мере, что они друг для друга прямо всегда...
Опора.
Опора, защита. Достаточно давно начало получаться, что я уезжала, и, например, там мальчики, особенно мой средний, оставался с девочками. Ну, и, в принципе, сейчас он очень много времени проводит, и я понимаю, что в какие-то моменты они приходят к нему, отпрашиваются там на какие-то мероприятия, на вечеринки и так далее. То есть не ко мне, а к нему. И то есть я, конечно, периодически начинаю говорить, что как бы вы не забыли ли они вообще все, кто я, но при этом я понимаю, насколько это хорошо для них, для всех.
Одна из вещей, о которой мы часто говорим, это экосистема поддержки. Инструмент, который поможет вам нарисовать вашу экосистему поддержки, находится в ссылке в описании ниже. А скажи, насколько ты когда-нибудь, или потому что вряд ли ты делаешь это сейчас, контролировала своих детей? Вот насколько твой контроль как мамы распространялся на твоих детей?
Ну, я их и сейчас контролирую, конечно, в каких-то аспектах. То есть если у мальчиков это, как правило, уже на каком-то состоянии там осознанности, да, и взрослости, но все-таки они взрослые люди, и сейчас я, ну, скажем так, не то, что я их не контролирую, но я понимаю, что с ними происходит, мне это важно знать. А с девочками, ну, 13 лет, и мне кажется, это нельзя не контролировать и отпускать на самотек. Это достаточно, может быть, опасно еще в этом возрасте. То есть мне надо понимать, что с ними происходит и как. То есть другой вопрос, что у меня, может быть, достаточно широкие границы там, для каких-то там их проявлений. То есть, ну, я не знаю, там они хотят красить волосы. Я там, например, еще год, по-моему, года три назад они захотели покрасить волосы в розовый цвет, ну, какими-то домашними средствами. Вот я подумала, что лучше не покрасить сейчас домашними средствами, да, чем у них будет там 18 лет, они будут делать тоннели какие-то, да, или там какие-то... Там они хотели проколоть там по три дырки в ухе. Ну, окей. То есть я какие-то моменты, я скорее готова разрешить, чтобы это не было, знаете, как самые хорошие и известные куртизанки, да, это девушки из монастырских школ, да, то есть когда очень долго что-то запрещать, то потом это может как сжатая пружина вылезти в совершенно в какие-то другие проявления уже, гораздо более плачевные, грустные. Поэтому какие-то вещи я стараюсь разрешить сейчас, чтобы у них не было вот этой нереализованной какой-то, там, не знаю, мечты. И опять же, если это не опасно, да, то есть если это в каких-то рамках моего понимания и представления о том, как надо там, воспитывать детей, что можно позволять, что нельзя.
Да, не угроза их жизни.
Ну, и не угроза их жизни, их там психологическому здоровью и, в принципе, развитию.
В психологии, в подходе к воспитанию детей, мы говорим про это как ошибки, которые мы можем себе позволить. То есть ошибки, которые ты можешь себе позволить по разрезе вот там, школьного, переходного возраста, для того, чтобы во взрослом возрасте уже брать на себя ответственность и понимать последствия, которые какие-то действия за собой могут нести.
Ну да, я просто помню, например, моя мама мне не разрешала красить, когда мне было 12 лет. Наверное, она правильно делала. Но вот я до сих пор помню свое состояние, ощущение обиды, что вот кому-то разрешали, а мне нет. Поэтому, ну вот, я им сама могу тушь купить, да, для глаз, потому что, ну, там, не вижу в этом проблемы, да. Но при этом, когда они как-то вульгарно или очень неумело красят, у меня есть основания и право сказать им, почему так не надо выходить на улицу.
Являлись ли твои отношения с твоими родителями каким-то для тебя примером, который ты потом внедряла в свои отношения?
Скорее, действовала от противного.
От противного.
Потому что у меня другая модель отношения с родителями. То есть там, безусловно, были очень интересные, теплые моменты, но я действовала совершенно по-другому. Но опять же, я тоже ребенок ранний, но я была единственным ребенком, и совершенно другое время тогда было, и поэтому я немного, то есть что-то, наверное, я брала, но вот сейчас я понимаю, что сравнительно немного.
Наташ, я знаю, что ты также много путешествуешь.
Да.
Как ты организуешь контроль? Мы говорили, что вот как раз у девочек сейчас переходный возраст, когда ты уезжаешь куда-то. Да, типа нет
и когда я уезжаю, когда я без связи, что обычно хуже.
Вместе.
Да, что часто бывает, потому что я обычно уезжаю, часто, скажем так, уезжаю в такие точки мира, где связи нет в принципе. Ну, это на самом деле, мне кажется, основная проблема для меня, когда я не могу связаться с ними, не понимаю, что происходит. То есть это не организация контроля, а вот это вот отсутствие информации, и особенно сейчас, когда мы привыкли жить в постоянном каком-то там контакте.
Потоки.
Да, это очень сложно. А поэтому это скорее, как я работаю со своей психологической стабильностью в этом вопросе, а не с ними. Ну, они же не живут при этом там
одни,
да. То есть всегда есть кто-то, кто рядом. Там есть там, мои, слава богу, родители, есть братья у них, есть школа, в которой они проводят много очень времени, потому что это такой бординг. Вот, поэтому, то есть я по большому счету в основном спокойна.
Ну, то есть это с твоей стороны ты выстраиваешь вот эту экосистему поддержки, в которой ты знаешь, что за ними точно есть в некотором смысле надзор, который обеспечит им безопасность.
Конечно.
И чтобы не было угрозы их жизни, но при этом дает им достаточную свободу, в разрезе которой они поступают.
Ну, мне кажется, что да, что вот, по крайней мере, с учетом там моего стиля жизни и того, как сейчас в современных реалиях, это какой-то такой оптимальный баланс мы нашли в этом.
Есть ли у тебя какие-то страхи за своих детей, с которыми ты просыпаешься, например, по утрам?
Ты знаешь, у меня, когда прыгала с парашютом, у меня был такой период в жизни, у нас на дроп-зоне висел такой плакат, что если тебе не страшно, то тебе к психиатру, а не сюда. Поэтому мне кажется, что у любого нормального человека, у любой матери есть страхи за своих детей, безусловно. Но, потому что если этого нет, то есть какие-то психологические проблемы. Поправь меня, если я не права.
Я тоже прыгала с парашютом, тоже знаю про
это. Да, мне это было такой продолжительный период. Ты, в принципе, от этого, даже когда ты там, не знаю, 20-30 раз делаешь этот прыжок, у тебя все равно какие-то элементы остаются. И даже когда ты доверяешь своим детям, даже ты понимаешь, если что они там в безопасности, в нормальном месте, все равно... Безусловно, есть какие-то страхи. Как я с ними борюсь? Ну, как любой человек борется со своими страхами. Практики, аутотренинги, я не знаю, книжки, доверие ко Вселенной и прочие моменты. Ну, то есть, кому что помогает, и вот именно в этот конкретный момент.
А желаешь ли ты своим детям одного и того же? Ну, помимо здоровья и...
Нет, конечно, они все разные, нужны всем совершенно разные вещи.
Ну, то есть у тебя все равно вот этот разный подход ко всем своим детям.
Ну, они все, да, у меня вот даже, мне когда рассказывают, что на 80% на ребенка влияет воспитание, угу. я смотрю на своих однояйцевых близнецов, которых угу. я воспитывала совершенно одинаково. То есть у меня даже была формула такая, потому что их невозможно было в детстве различить, и они страшно обижались, если их, собственно, путали. Угу. И я придумала такую фразу: «Зайка, позови сестру». Ну, потому что это был наиболее безопасный способ.
Чтобы
не обидеть, но при этом, чтобы позвать вторую, да? Так вот, воспитывала их одинаково, но они, ну, я могу сказать, что диаметрально противоположны, но они абсолютно разные.
То есть у них разная природная заданность, несмотря на то, что выглядят они одинаково.
Несмотря на генетически 100% идентичность, да, поэтому, конечно, им обеим нужно совершенно, ну, не могу опять же сказать противоположный, да, но совершенно там каждый свое. Я желаю им в жизни совершенно разных вещей, да, потому что одна будет счастлива там в одной области, а другая в другой. И понимаешь, как бы реализовывать свои какие-то амбиции через детей я всегда считала крайне неправильным и опасным. А я за то, чтобы каждый опять же развивал и мальчики, и девочки то же самое. Они, я говорю, у каждого свое направление какое-то будет в жизни.
Как ты знаешь, я много лет занимаюсь психотипированием и как раз тем, как понять природную заданность вот своих детей по мере того, как они подрастают, чтобы направить их в правильном направлении. Как ты думаешь сейчас уже ретроспективно, оглядываясь назад, помогли ли бы тебе такие инструменты, когда твои дети подрастали?
Ну да, если бы я их прочитала как раз. Если бы ты выпустила ту книжку, которую ты мне подарила, по-моему, 2 или 3 года назад.
21-м.
Да, 21-м. Вот если бы ты мне подарила раньше еще, когда у меня только родился первый ребенок, я прочитала, безусловно, мне это бы помогло. Но поскольку, к сожалению, этого не произошло, а история у нас не знает сослагательного наклонения, то, да, наверное, я бы делала меньше ошибок, и мои исследования были бы такие более... может быть, системные.
У нас часто возникают вопросы по поводу того, насколько родитель должен быть вовлечен в образовательный процесс. Mm-hmm. На как ты, как мама, уже проходя там, школу мальчиков, сейчас школу девочек, насколько ты вовлекаешься в образовательный процесс своих детей?
Я вообще не вовлекаюсь. Потому что, то есть, с первым ребенком я, когда у него как-то плохо делала упражнения по чистописанию, ну, то есть там в первом классе, я рвала тетради, если это было что-то не так. Я считала, что это как бы, это мой материнский долг показать ему, что, в принципе, нельзя так писать. Вот. Но у меня была всегда такая моя принципиальная позиция, что если это как бы ответственность моего ребенка, сделал он домашнее задание или не сделал домашнее задание, подготовил он доклад или не подготовил. То есть если он приходил за помощью что-то там распечатать, ему рассказать или помочь найти, я это делала. Но я никогда не делала за него. Я никогда не проверяла домашнее задание. Потому что, во-первых, мне это неинтересно. Во-вторых, я не считаю, что это и нужно ему. То есть, опять же, если он там придет посоветоваться, то я ему помогу. Но я не хочу брать на себя ответственность за его домашнее задание. Опять же, у него тогда психологически будут ощущения, что даже если он что-то не сделал, что я всегда буду
спасать
и поправлю, и всегда поймаю его ошибки. А мне кажется, это крайне неправильно.
Неправильно, это воспитывает безнаказанность.
Ну, в отчасти, да. То есть, и тут как бы было, наверное, изначально я это делала без такого психологического обоснования, собственно, да. А просто потому что мне это элементарно неинтересно, и как мне жалко на это время. Но потом я поняла, насколько это было правильное, мудрое мое решение, абсолютно интуитивное, что не прочтя никаких книг, я все это сделала. То есть, нет, сейчас, например, у меня старший ребенок, он, на мой взгляд, очень талантливо пишет, да, и, конечно, я читаю все его тексты, и сейчас я ему как раз говорю о каких-то там моментах, которые там, мне кажется, стоит там подправить, но это уже с точки зрения совета на уровне...
Он тебя просит ему дать
ну, совет. Да, ему нужна моя обратная связь, потому что, ну, как бы я тоже очень много, я много читаю, я как бы очень люблю там разные жанры, и я, ну, как бы... У меня высокая там насмотренность, да, и то есть поэтому я понимаю, что ему мои советы могут быть там интересны и полезны, но опять же, это его запрос, а не мое как бы навязывание своего мнения.
Собственно, мне такое ощущение, что я отсмотрела вообще весь материал, который я рассказываю, и сейчас возвращаешь ровно то, что я рекомендую родителям делать.
Мы с тобой просто очень давно дружим, может быть, я на уровне каких-то флюидов это все спитала от тебя и каких-то обрывков фраз.
Да, прошу любить и жаловать, родитель-консультант. Наташа, знаешь, я часто еще говорю про то, что родитель – это всегда ролевая модель. И мы действительно либо поступаем вопреки, либо хотим быть похожими. Но родители, несомненно, транслируют и нам на подкорку записываются какие-то вещи. То есть если родители натура увлекающиеся и интересующиеся, то дети чаще, чем нет, все-таки это считывают и тоже туда идут. Вот какой ролевой моделью ты себя считаешь? Что ты хотела бы, чтобы дети от тебя переняли?
Ой, мне кажется, основное, что я хочу, чтобы они впитали, это интерес и любопытство. Любопытство к тому, как устроен мир, к каким-то новым местам, новым книгам, новым знаниям. То есть... Может быть, это, опять же, не очень там... Вот у меня с папой моим постоянно эту тему там дискуссии, абсолютно не согласие. То есть вот он считает, что нужно делать то, что надо. Угу. То есть вот делаешь, что нужно, а вот остальное – это как бы второе. Опять же, то есть я не про вседозволенность, я не про то, что надо делать только то, что хочется, безусловно. Угу. Жизнь – это не только про результат, но жизнь – это про процесс. Угу. И в моем представлении удовольствие от процесса, оно крайне важно. И вот этот вот наш путь, его нужно сделать максимально увлекательным. И мне кажется, что если мои дети вот впитают вот этот вот интерес к жизни, вот это вот, наверное, желание какого-то там прожить ярко или жить ярко драйва, то это будет уже достаточно серьезная моя заслуга для их, скажем так, вклад в их дальнейшее счастье.
То есть как родитель ты будешь считать, что ты состоял?
Наверное, у меня всегда будут какие-то моменты и комплексы вины, и неудовлетворенность результатом, как у любого такого перфекциониста, да, но тем не менее, мне кажется, это важно. Я себя периодически останавливаю, когда пытаюсь там навязать какие-то...
Что вот это надо.
Вот это надо, да. Ну нет, ну конечно, что-то надо, ну, надо понятно. Много, да, то есть я говорю, что у меня бывают приступы особого занудства и доставания своих детей, но в каких-то там для следования каким-то моим правилам, особенно там на территории совместного проживания, да, но при этом, ну, наверное, да, вот это вот про жизнь как процесс.
Мы сегодня увидели на живом примере родителя-консультанта, у которого четверо детей, разнополые, разновозрастные, из разных браков, но при этом ко всем к ним Наташа находит свой подход, видит, какие разные типы личности у ее детей и как по-разному нужно для них и за них мечтать, видеть их будущее, помогать и поддерживать им на их жизненном пути, оставаясь при этом ролевой моделью. Наташ, спасибо тебе большое за то, что ты к нам сегодня пришла.
Спасибо большое, что позвала. Было очень интересно, потому что я никогда системно, наверное, не подходила к вопросу воспитания детей, поэтому какие-то моменты даже мне было очень интересно обсудить.
Если у вас возникли вопросы или комментарии в процессе просмотра сегодняшнего выпуска, пожалуйста, делитесь ими. И если возникли вопросы относительно профессиональной деятельности Натальи, то тоже нам о них пишите. А мы постараемся с Натальей увидеться еще раз и обсудить.
И не раз.
Да, и не только родительство.
Да, тем у нас масса для обсуждения. Я думаю, что все будет достаточно интересно.
Точно.